«Открытая студия».
В эфире программа «Открытая студия». С вами Анна Смирнова. За звукорежиссерским пультом Денис Тихонов. Здравствуйте. У нас в гостях сегодня Елена Петровна Филиппович, начальник управления интенсификации растениеводства Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома. Здравствуйте, Елена Петровна.
Здравствуйте.
Телефон прямого эфира 34 11 34. Вопросы принимаются и в Вайбере. Код 29 34 11 34, восьмерка в конце. Елена Петровна, сейчас у нас идет уборочная кампания. Это настоящая экзамен для страны. Расскажите, пожалуйста, каков вклад Гомельской области в общереспубликанский каравай?
Да, эта тема прекрасная по уборке и по завершению, потому что, по сути говоря, уборочная кампания – это апофеоз всех сельскохозяйственных работ на земле. Но, скажем так, в нашей области уже на сегодняшний день намолочено 659 тысяч тонн зерновых, зернобобовых и рапса в совокупности. Ну и отдельно, если мы говорим зерновые и зернобобовые, то это 592 тысячи тонн. Скажем так, это не самый первый результат, но достаточно приличный. Мы находимся на четвертом месте в турнирной таблице республики.
В серединке,
да, все верно. Первые места у нас там традиционно занимают Брестская область и Гродненская. Ну, в Брестской области уже 1 400 000, хочу сказать. Очень большая цифра, да, 1 100 000, 1 200 000 у Минска и Гродно. Ну вот у нас цифра 659 тысяч тонн. Я считаю, все равно это очень достойный результат.
Ну, это еще не финиш.
Конечно, конечно, потому что на сегодняшний день у нас убрано только 66% площадей. То есть еще есть задел, еще остались такие культуры, которые дают неплохой результат. То есть как раз мы, я думаю, сработаем в миллион, традиционный заветный миллион мы сработаем в этом году.
Ну, будем ждать. Хорошо, а какие, вот вы сказали про самый лучший результат, какие культуры приносят этот самый результат в нашем регионе?
Вы знаете, традиционно у нас всегда идет учет, это озимые и яровые культуры. Так вот, хочу сказать, что традиционно у нас делался упор всегда на озимые культуры, поскольку они прекрасно переносят вот эти трудности зимы. Они всегда развивают хорошо корневую массу. И весенний период они себя показывают очень достойно. В период, когда у нас обычно с вами засухи, отсутствие осадков, они всегда показывают себя достойно. Но в этом году вообще нетрадиционная ситуация. Никто не помнит из старых агрономов такой поры, когда в летом было столько влаги. Это впервые за последние десятилетия, это точно. То есть даже два десятилетия. И хочу сказать, что в этом году показались очень неплохо яровые культуры. Яровые. Ну, а вообще у нас хорошо в этом году идет по урожайности и озимое тритикалий, яровое тритикалий, и также пшеница, как озимые и яровые. Вот даже назову вам цифры. То есть озимое тритикалий на сегодняшний день, средняя урожайность у нас по тритикалий 32,6, а по пшенице 32,4. То есть практически вровень. Ну, еще хочу сказать, вот особенно такой культуры, как тритикаль. Что такое тритикаль?
Вот это... я только хотела спросить, да, что это такое?
Как будто кажется непонятное слово. Это гибрид между пшеницей и рожью. И оно, как культура, которая от двух родителей, она взяла лучшие черты от одной и другой культуры. Это достаточно высокорослое растение, потому что если пшеница, вы в полях видели, это низкорослое растение с таким мохнатым, красивым, как будто бы резным колосом. То здесь уже колос более похож на ржаной, с небольшим количеством остей. Вот, более высокорослое растение. Ну, и это кормовая культура. То есть из него хлебушек нам с вами не пекут, а готовится из нее комбикорма для животных. Поэтому, но она чем хороша? Тем, что если рожь мы можем использовать как для производства хлеба, так и то же самое для животных, то тритикали мы используем только как кормовую культуру. А пшеницу и рожь мы можем отправить для производства хлеба. Соответственно, как кормовая культура, она себя прекрасно показывает. И ее особенность в том, что в зимний период, когда перепады температуры, она чаще подвержена тому, что может выпадать, то есть замерзать, она погибает. А в этом году, когда зима была такая мягкая, то и показала она себя просто прекрасно. Ну и по остальным культурам у нас очень неплох в этом году авиоз. потому что овес считается такой достаточно легкой культурой для возделывания. И тем не менее, яровой ячмень средний урожай на 31,7, у овсов 29,6, ну это тоже почти 30 центнеров. Угу. Очень неплохие результаты. В некоторых районах овес просто вообще исключительный, высокий, красивый и с урожайностью по 37-38 центнеров, что для овса это достаточно очень прилично.
Это хорошо. Ну вот вы сказали про погоду, да. Про климат, да, как он влияет на то, что и как растет в нашем регионе. И опять же, вот если сравнивать с предыдущими годами, потому что вот опять же у нас это лето дождливое, мокрое, влажное, угу. А в предыдущие было засуха. Как вообще в целом сельское хозяйство, я не знаю, предсказывает, какая же будет погода, чтобы посадить то, что выживет?
Вот видите, предсказание. Предсказание для нас не работает. У нас стабильная задача – обеспечить безопасность продовольственного государства. Поэтому мы ежегодно работаем над своей структурой посевных площадей. И мы подстраиваемся под природу. Потому что ну, невозможно повлиять на то, что засуха нашла. Ну, как человек может повлиять? Орошение – это очень затратно. Холод, ну тут вообще уж никак не справиться с этим. Поэтому всегда сельское хозяйство подстраивается. У нас сложилось так, что традиционно мы сделаем большой клин озимых культур, чтобы просто все весенние работы, которые у нас откладываются, они сместились на осень. И уже в весеннюю посевную кампанию у нас была доля только ярового клина, она где-то приблизительно в 100 тысяч гектар. И большая площадь у нас по кукурузе, потому что одна кукуруза на силос плюс зерно, это где-то 250-300 тысяч гектар. Это очень много. Угу. Соответственно, это все нужно весной посеять. Вот представьте, 300 тысяч кукурузы, ну, округлю, угу. Плюс 100 тысяч само по себе зерновых, яровых. И в осенний период у нас, в осеннюю группу тоже почти 300 тысяч гектар у нас идет озимых зерновых. И плюс озимый рапс. Таким образом, чтобы более-менее равномерно сельскохозяйственные работы развернуть. Но мы же помним, что весной, кроме посева, у нас с вами все уходные мероприятия. Это подкормки, это работа с защитой растений. Поэтому вот таким образом равномернее раскладываются и условия. И плюс, вот я уже наговорила в первом вопросе о том, что очень важно именно температурные режимы, очень важна погода с влажностью, дождями. Вот в условиях, когда дефицит влаги, тогда все сложнее работать. Ну, любое растение любит воду. Нет воды – нет жизни. Uh-huh. Вот, смотрите, в этом году высокое содержание в почве влаги, осадки бесконечные, несмотря на то, что у нас легкие почвы. И у нас уже совсем другой результат, допустим, по картофелю. Да, картофель – такая тема uh-huh. наша белорусская, самая важная.
Любимая, да.
Второй хлеб. Поэтому по картофелю у нас в этом году урожайность, вот на сегодняшний день, ранее копают, это по 400 центнеров с гектара. Это очень высоко, это хорошо. Если в прошлом году у нас средняя получилась 200, а то и меньше 200,
в два раза больше.
Да, в два раза больше. То есть это хорошо. И плюс мы увеличили площадь посадки картофеля. Но для каждой культуры большое количество влаги – это как хорошо, так и плохо. То есть любое количество. Если это слишком много чего-то, то это не есть хорошо. Если много влаги, то это развитие болезней у растений наступает, фитофтороз. То есть поэтому идут дополнительные затраты на то, чтобы обрабатывать их, чтобы получить в конечном итоге урожай. Поэтому все работают. Я вижу, что аграрии не стоят вообще ни одной минуточки работы с утра до позднего вечера. Будем с урожаем.
Ну, дай бог. Я верю в это, потому что ну, специалисты у нас и люди на полях прекрасно работают. Мы прервемся на небольшую музыкальную паузу. Я напомню, работает телефон прямого эфира 34 11 34. Также вопросы можно писать и в Вайбере. Код 29 34 11 34, восьмерка в конце.
Открытая студия.
Я напомню, у нас в гостях сегодня Елена Петровна Филиппович, начальник управления интенсификации растениеводства Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облсполкома. Работает телефон прямого эфира 34 11 34. Вопросы принимаются и в Вайбере. Код 29 34 11 34. Восьмерка в конце. Елена Петровна, вот перейдем теперь к таким актуальным очень вопросам. Буквально вчера, накануне, у нас президент Александр Лукашенко встречался с членами Челябинской области. Он отметил довольно значительный объем товарооборота с этой областью. В том числе речь шла о сотрудничестве в сельском хозяйстве и других многих областях. И, в свою очередь, губернатор Челябинской области Алексей Текслер поблагодарил руководство Беларуси за активное взаимодействие в межрегиональном формате, особенно с нашей Гомельской областью. Какие есть у нас совместные проекты с ними и с какими еще регионами налажено взаимодействие? В сельском хозяйстве, да.
Хочется сказать, что, конечно, Гомельская область дружит со своими соседями, в первую очередь. Это Брянская область. У нас такой достаточно много проектов и обмена опытом. Мы к ним приезжали, и они к нам приезжали для того, чтобы посмотреть, как занимаются сельским хозяйством, как занимаются возделыванием различных культур и также содержанием животных. Это Калужская область, это Орел, Ленинградская область, само собой, и Челябинская. До того, как посетить президента, губернатора Челябинской области, как раз был в Гомельской области и выходные провел на нашей территории. Ему было презентовано ряд техники, показано, как она ведет себя в работе, рассказано именно о производителях Гомельской области. Это наш Гомсельмаш. Ему показали комбайны, комбайны показали сперва. Это новый вариант был, марки GS2124. Кроме того, показали тракторы на гусеничном ходу повышенной проходимости. Гусеница не резиновая, гусеница, они железные. Кроме того, показали еще тракторы MS450 на широких колесах, тоже повышенной проходимости. Кроме того, показали сеялки мозырского производства. У нас мозырский микросервис производит сеялки. Кроме того, были показаны плуги глубокорыхлители Калинковичского завода ремонтного, культиваторы широкозахватные, которые 10 метров сразу готовы обрабатывать почву. То есть представлена была различная сельскохозяйственная техника и продемонстрирована не просто так стоит на выставке, а именно в работе. И губернатор наш и челябинские сели сами в кабину комбайна и проехались по полю, чтобы увидеть, какая-то сила, когда ты возвышаешься, ты же высоко над поверхностью почвы, едешь и видишь золотое море у тебя впереди, как работает комбайн. Это новый комбайн, показывал именно о том, какая ровная подача идет хлебной массы, о том, что, в принципе, этот комбайн возможно использовать на более высоких скоростях, потому что хлеба убирают на низких скоростях. И чем выше урожайность, тем скорость медленнее. То есть, например, в среднем скорость около 6 км в час. Но если урожайность выше, то она может быть даже и 2, и 3 км всего лишь. А этот комбайн позволяет работать до 10 км в час, то есть увеличивать скорость. Соответственно, площадь, которую можно убрать, она большая. Соответственно, экономически выгодно. То есть за короткий промежуток времени можно большую площадь убрать. То есть всякие новые вещи, которые были презентованы. И мозырскую технику показывал руководитель предприятия Баранов Алексей Самсонович. И наш Гомсельмаш, соответственно, тоже представлял свою технику. Так что это была очень интересная встреча, и надеется область на том, что она будет в дальнейшем развита по сотрудничеству, чтобы мы могли свою технику продавать в Российскую Федерацию. Она там себя хорошо зарекомендовала, показала, и в дальнейшем работать в этом направлении.
Спасибо. Давайте теперь, кстати, про скорости, вспомним про передовиков жатвы. Это герои нашего времени, они достойны того, чтобы ими гордилась вся страна. Расскажите немного о тех людях, на которых стоит равняться другим. И много ли в нашем регионе тысячников или уже даже трехтысячников, я знаю, есть? Подробнее об этом.
По трехтысячникам у нас как раз сегодня появился трехтысячник в Реческом районе. Но хочу сказать даже, это прекрасно, когда люди стремятся в работе. Ведь самое важное, это когда ты приходишь на работу, она тебе не в тягость, а в радость. А ведь если ты еще за эту работу и денежку получаешь достойную, то это вообще работа приносит удовольствие. Тем более хочу сказать так, что работа аграриев, она, скажем так, особенно. Это определенный склад ума. Это не каждый готов работать в сельском хозяйстве, потому что здесь нет этих традиционных рамок с 8 до 8, отработал, пошел домой. Здесь нет. Здесь, может быть, аврал в любую ситуацию. Здесь нужно готовым быть работать с самого раннего утра и до позднего вечера. И вот особенно в период уборки, вы же видите, у нас период уборочной кампании в этом году, погода тоже особо не балует, очень много дождей, то есть нужно выбирать вот эти окна, промежутки, когда ветром немножко обдуло посевы, они немножко подсохли, и начинать убирать и работать прям до позднего вечера, пока позволяет роса, для того, чтобы не было потерь и была высокая продуктивность, чтобы у нас получался большой-большой урожай. Поэтому, да, чествование передовиков – это всегда очень важно. У нас есть несколько экипажей, это почти двухтысячник с 50 лет октября Рижского района, экипаж Горбачев Максим Александрович и Суслов Максим Сергеевич, это экипаж Кабик Евгений Васильевич, вот как раз трехтысячник, 50 лет октября еще один экипаж Забиран, фамилия комбайнера. И по Беларуснефти особенно у нас здесь тоже экипаж есть Марцелов Андрей Викторович и Балдуев Андрей Николаевич. Ну, фамилии часто встречаемые, значит, эти люди ежегодно участвуют в соревнованиях. Ну и вы знаете, вот когда особенно в одном хозяйстве несколько экипажей соревнуются, это просто удивительно. Это когда каждый друг перед другом старается отработать, чтобы было минимальные перерывы, чтобы пообедать буквально за 5 минут и снова в бой для того, чтобы набрать больше результат. Ну, конечно, это же заинтересованность, она не разовая, то есть вот я сегодня так поработала, молодец. Нет, тут нужно быть на всей протяжении всей кампании молодцом, быть впереди. Соответственно, уже потом, когда подводятся итоги, выбираются победители по области, их чествуют само собой, ну и уже потом на дожинках вручают заслуженные награды, которые выражаются не только в подарках, но и в денежных премиях. Ну и хочется отметить, что еще у нас есть такая номинация, как молодежные экипажи, то есть это экипажи, возраст которых людей до 31 года включительно. У нас есть тоже экипажи, я назову их, это «Беларуснефть» особенно, Жгельский Степан Сергеевич и Савельев Никита Леонидович. И в «Тихийниче» этот передовики, их могут назвать, это Потапенко Артем Витальевич и Опенько Сергей Александрович. Ну и плюс, кроме того, чтобы нужно быть важным комбайнером, убирать зерно, всегда важна еще и отвозка. Потому что грамотная работа о том, чтобы комбайн не простаивал ни одну минуту, а у него всегда были машины сопровождения, которые вовремя опустошают его бункер, делая это даже на ходу, чтобы он вообще не останавливался в движении. Это тоже надо уметь отработать так. Ну и, конечно, оборачиваемость машин, которые двигаются от комбайна до зернотока и обратно, и затем в последующем уже от зернотока на предприятия хлебоприемные. Это тоже большая работа. Поэтому у нас, кроме комбайнеров, есть еще и водители. Ну, назову таких лидеров, у которых цифры за 3000 переваливают или 2500. Это 50 лет октября Рижского района, Лещинский Артур Александрович и Кашкар Сергей Гордеевич, хозяйство Холмич, тоже Рижского района. Ну и плюс еще назову несколько хозяйств. Это в Брагинском районе хозяйство Комаринский, в Добрушском Новый Путь, агрокомбинат Новый Путь, и в Рижском районе Холмич. Ну и тут тоже есть молодые водители. Ну, это как раз экипаж из «Беларуснефть» особенно. Лутков Дмитрий Александрович. Ну, еще плюс такая часть, как зерносушильные комплексы, ведь они в этот период работают круглосуточно и в дневное, и в ночное время. И тут тоже очень важна работа. Как ты правильно подаешь зерно? Нет ли у тебя простоя? Выдержал ли ты температурный режим? Не пересушил ли зерно? Потому что сушится не просто обычное продовольственное зерно, и зерно семенное. Поэтому тут важен температурный режим, чтобы более 40 градусов не было. Здесь просто назову несколько хозяйств. Это хозяйство Туровщина, Искроветка Гомельского района и Гомельская птицефабрика. Ну, вот одни из самых наших лидеров.
Спасибо, Елена Петровна. Прерываемся на музыкальную паузу традиционную. Послушаем погоду, пожалуй. Напомню, работает телефон прямого эфира 34 11 34. Вопросы принимаются и в Вайбере. Код 29 34 11 34 8.
Открытая студия.
Я напомню, у нас в гостях сегодня начальник управления интенсификации растениеводства Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облсполкома Филиппович Елена Петровна. Телефон прямого эфира 34 11 34. Вопросы принимаются и в Вайбере. Код 29 34 11 34. Восьмерка в конце. Елена Петровна, вот, кстати, про погоду, да, мы послушали, поговорили. В том году было нашим аграриям очень тяжело, потому что и ураган прошел, и вот это все повлияло. А как в этом году погода вот влияет? Были ли какие-то катаклизмы, которые осложнили работу наших аграриев? Или с чем-то, может быть, еще пришлось столкнуться? Ну вот помимо того, что дождь и влага.
Конечно. Погода – это одна из самых важных позиций. И в этом году, тоже скажется, не обошлось без эксцессов, назовем это так. Зима без снега. Угу. И теплая. То есть наши растения всю зиму существовали, они работали, расходовали питательные вещества, потому что была ли положительная температура, у растений зачастую плюс один, плюс два, они не спят, а функционируют. Дальше. Потом у нас пришла весна. Она была очень долго холодная, никак не наступала. Все полевые работы по севу, и затем они все сместились на 2-2,5 недели. Из-за того, что было холодно, то и вегетация у растений не начиналась. То есть, соответственно, все фазы развития, они тоже посмещались где-то на 2-2,5 недели. Плюс самое страшное – это то, что у нас было этой весной – это заморозки. Поздние заморозки, так называемые возвратные, которые у нас были в конец апреля, первое число мая. Когда у нас было заморозки не на один день, а на неделю с температурой минус 9 в ночное время. Соответственно, это очень сильно повлияло, в первую очередь, на такую культуру, как азимый рапс. Что такое азимый рапс? Это, по сути говоря, крестоцветный. Крестоцветный – это капусты. Угу. Ну, представьте, любую капусту на небольшое время помести в мороз. Она сразу размякает, станет гнить, начинает и портиться. Точно так и рапс. Очень серьезно пострадал, большие площади погибли. Практически половина у нас площадей пострадала, так это и больше, а половина погибла. И 71 тысячи осталось к уборке, 36 тысяч. Очень значительно. Mm-hmm. Плюс, ну, озимые культуры тоже в какой-то степени пострадали. Плюс те яровые, даже которые были посеяны в ранний срок, они уже начали расти. Это овсы, ячмени, они тоже многие погибли, просто полностью погибли от заморозков. Ну, или в какой-то степени пострадали. Плюс сады. Яблоневый цвет в этот рез как раз цвел. И, соответственно, произошел опад цветков, а те, которые сохранились, они через какое-то время осыпались. Угу. Не сразу. Плюс те овощные культуры, которые были высеяны, тоже в части в какой-то были, пострадали. Плюс у нас еще в этом году очень много было гроз, сопровождаемых градом. Тоже негативно сказывается на растениях. Те яблочки, которые остались, они побились угу. еще и градом.
То есть яблок в этом году не ждать практически.
С яблоками сложно, да, в этом году их будет мало. Ну, вот такие катаклизмы. Ну, конечно, не было такого урагана, слава богу, как в прошлом году, когда огромные площади многих районов захватило и пострадали. В основном лесфонд пострадал у нас. Сельхозкультуры в меньшей степени. Ну, положило, да, называется, прижало к земле. Полегание хлебов было. Но стеблеподъемниками мы смогли поднять, убрать урожай прошлого года. Ну, часть чего-то, конечно, осыпалась. Не без этого. В этом году такого не произошло. В большей степени наших соседей захватило. Это Брестскую, Могилевскую область, Минскую тоже часть. То есть вот у них был в этом году в большей степени ураган, чем у нас. Но, тем не менее, нам бы разобраться с тем, что у нас было весной, сперва да. уже после работать. Ну, вот такие у нас в этом году непонятки. Но еще важный вопрос об урожайности. Вот мы с вами говорим, это и в почвах.
Да.
Потому что очень сложно сравниваться. Вот говорят, вот Бресте молодцы, там Гродно молодцы. У них там уже большой объем. Согласна, они большие молодцы. Но нельзя отрицать такого фактора, как бальность почв. И механический состав. У нас представлена в основном почва легкого механического состава. Вот я вам для сравнения приведу в общих цифрах, чтобы вы понимали, не в гектарах, а в процентах. То есть почвы Гомельщины, они представлены более чем на 51% песками. Uh-huh. Не просто песками, а песками, подстилаемыми песками. То есть что такое песок? Ну, это такая крупнозернистая структура, которая вот сверху, вот, ну, каждый же представляет, что такое воду налил в песок, ага. она пропиталась, пропиталась и ушла. И все, и нет ее, не задержалась. А если почва глинистая, то мы наливаем воду туда, и вода связывается вот этими мелкими частичками глин и удерживается. И там вроде бы сверху и сухо, но внизу вода стоит. У нас таких земель практически нет. Суписи, более связанные почвы, у нас в области представлены на 36%, а в республике на 50%. Вот забыла сказать, если у нас 51% песков, то в республике песков всего лишь только 22%.
И это все наши, да?
Все наши, все верно. Торфяные почвы, ну, тут у нас, конечно, побольше. Цифра 9% торфа, в связи с тем, что ну, он тоже неравномерно расположен вот здесь, в Полесской части, в Полесских регионах. А в республике такой процент составляет 6%. А вот как раз глинистые и суглинистые почвы, у нас их только 3%, а в республике 22%. Mm-hmm. Соответственно, они в основном больше в северном регионе, mm-hmm. а вот на западном регионе, это вот Брестская область, там как раз больше представлены именно связанными суписями. Тоже это очень хорошие почвы, способные удерживать влагу. Поэтому тут у нас и по бальности почвы. Если у нас бал почвы – это такая величина, которую оценивают, по сути говоря, плодородие, угу. то в сельхозземлях бал почвы у нас составляет 26,9 баллов, а бал пашни – 28,2. Ну вот давайте для сравнения я вам приведу. 26,9. В Несвежском районе – 40.
Ого!
Да,
разница такая.
Такая разница. А у нас 26,9 – это средняя величина. У нас есть более бедные по бальности, по землям районы и побогаче. Ну, бедным можно отнести Петриков, самая низкая величина – 23,6 бальность. Лоев 23,9, Калинковичи 24,7, Светлогорск 24. Ну, вот это у нас послабее регионы. Соответственно, здесь для того, чтобы получить более высокий результат, здесь огромный труд аграриев. И есть районы, в которых немножко получше ситуация, почвы поинтереснее, там уже представлены связанными суписями, а не рыхлыми. Это будет Кармянский район, у него бальность 34. Это будет Хойникский район, Будокошелевский район. Их там по 31. Ну, а вот по хозяйствам тоже хочу сказать. Ну, соответственно, средняя цифра сразуется из хозяйств. Ну, вот если для примера, у нас есть хозяйства, у которых более высокие цифры. Допустим, в западной части то у нас хозяйство Туровщина, которое представлено uh-huh. очень богатыми землями, и средняя бальность составляет 37 баллов. Это очень высоко. Uh-huh. Но, допустим, для Гомельского района, который у нас такой, да, скажем, средненький, да, uh-huh. у нас там тоже 26,8, по-моему, на средний балл. Но у нас есть хозяйство Южного, у которого земли по многим площадям 40 баллов.
Uh-huh.
Но это только в одном хозяйстве. Uh-huh. А у всех остальных гораздо беднее. Особенно вот эта заречная зона, где у нас находится Знамя Родины и СОЖ. Там uh-huh. у нас, конечно, земли послабее. Но даже на этих землях трудолюбивые люди могут получать очень серьезный урожай. Допустим, примером может являться Знамя Родины, у которых на бальности в 17-18 всего лишь баллов получают урожайности за 30 центнеров с гектара. Это грамотная, взвешенная работа всех служб, не только агрономической и инженерной службы в первую очередь, потому что техника важна. Она не важна не только в момент работ непосредственно, mm-hmm. но и в подготовительном этапе. Для того, чтобы посеяться, сперва нужно почву подготовить. И, соответственно, все агрегаты должны быть в готовности максимальной, выйти в нужные сроки, внести удобрения органические, минеральные, правильно спахать, правильно прокультивировать эту землю, прикатать при необходимости и положить семя на нужную глубину и в нужный срок.
Угу. Хорошо. И буквально давайте коротенечко, потому что мне вот уже подсказывают, что подходит наш блок к концу. Но тем не менее, аграриям на полях Гомельщины помогают? Ну, кто только не помогает. Уборка – дело всенародное. Вот расскажите подробнее, кто помогает. Я знаю, что даже военные и МЧС задействованы в уборке урожая.
Совершенно точно. Конечно, у нас на уборочную кампанию всегда задействуется большое количество помощников для работы, именно механизаторских кадров, для работы на технике. Это 423 механизатора привлечено в этом году. Из них на комбайнах 168 человек. Это и практиканты с различных организаций. Ведь работают не только комбайны, работают и тракторы, и большие, и малые. Это работники с других промышленных предприятий, это 150 человек. И люди, которые работают по договорам подряда. То есть, допустим, это пенсионеры, которые вышли уже на пенсию, но еще готовы поработать, есть силы, вот их тоже привлекают. Вот мы говорим с вами о военных, да, у нас в этом году еще пока не работает, но привлечется буквально в ближайшее время порядка 20 единиц различной техники в Рогачевском районе будут оказывать помощь военные. Плюс это будут также механизаторские кадры. Ну, и если мы говорим о МЧС, то да, более 9 экипажей у нас работает в области, в различных районах. Причем они пришли заблаговременно до начала уборочной кампании, подготовили сами себе технику, то есть сами ее подремонтировали, где было нужно, обслужили и вышли работать. Ну, например, пример может являться у нас экипаж в Хоникском районе. Вот они приехали, подготовили себе комбайн. И сейчас два человека работают экипажем для получения урожая. И вижу, Хоникский район у нас один из лидирующих по площадям уборки.
Да вот, молодцы, подготовились и привлекли кого надо. Хорошо, прервемся на небольшую музыкальную паузу. Напомню, работает телефон прямого эфира 34 11 34. Вопросы принимаются и в Вайбере. Код 29 34 11 34, восьмерка в конце.
Открытая студия.
Я напомню, у нас в гостях сегодня Елена Петровна Филиппович. Это начальник управления интенсификации растениеводства Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облсполкома. Телефон прямого эфира 34 11 34. Если есть вопросы, пишите их в Вайбере. Код 29 34 11 34, восьмерка в конце. Елена Петровна, вот мы все про растения, про почвы, да? Ну, очень важная составляющая сельского хозяйства – это в том числе и животные, да? То есть... По всему региону, я знаю, строятся новые сельхозобъекты. Это свинокомплексы и молочные фермы. И проблема с животным, мясомолочной промышленностью, наверное, это так называется, я не уверена точно, это как раз-таки в том, что у нас был и падеж скота, и вопросы по содержанию. Вот помогут ли эти меры, новое строительство, избежать убытков в сфере животноводства, выйти на новые мощности? И в целом, какие результаты и что у нас есть в этой сфере?
Ну, хочется сказать так, вы правы в том, что животные занимают большую часть. На самом деле отрасль растениеводства, она в первую очередь направлена на развитие и на существование отрасли животноводства. Потому что без растениеводства животноводство не может существовать. Потому что в первую очередь задача растениеводства – обеспечить кормами отрасль животноводства. А зерно или это будут травяные корма – это уже второй вопрос. Тут про баланс кормовой базы идет речь. И, конечно, для того, чтобы у нас достойно развивалась животноводческая отрасль, у нас ведется ряд работ по этому направлению. Строятся как молочно-товарные фермы, так и птицеводческие, свиноводческие комплексы. Ну, вот сейчас расскажу несколько примеров. По молочной отрасли у нас в этом году, в 2024-м, введены в эксплуатацию 9 объектов. И на них было затрачено порядка 84 миллионов рублей. Согласитесь, это очень большая сумма, она из различных источников составляла. Это были как и собственные средства, так и по программе Чернобыльской, также и кредитные ресурсы Белагропромбанка были задействованы. И 9 этих объектов позволило ввести новых 370 рабочих мест. Это немало для села, согласитесь. Очень немало. Кроме того, в рамках выполнения поручения главы государства на предприятии «Беларусьнефть» особенно реализован инвестиционный проект по строительству 6 птичников для откорма цыплят-бройлеров. Это будет в районе населенного пункта Уваровичи Будокошелевского района. Кроме того, по свиноводческой отрасли у нас реализован значимый проект. Это постройка свиноводческого комплекса УАО «Утевская» Добрушского района. Здесь тоже достаточно высокая сумма потрачена, более 50 миллионов рублей. Мощность этого комплекса 12 тысяч постановочных скотомест, в том числе на почти полмиллиона продуктивных свиноматок. Но это тоже позволит создать порядка 45 новых рабочих мест. Но и растениеводческую отрасль не оставляет как бы без присмотра. Что такое для строительства? Это строительство в основном зерносушильных комплексов. У нас в области 5 зерносушильных комплексов построено различной мощностью, ну, от 40 тысяч в час тонн, вернее, тонн в час до 60 тонн в час. И на это мероприятие также большие суммы средств направлены. Но хочу сказать, что, конечно, за годы эксплуатации те сушильные комплексы, которые были старых времен, они уже вышли, отработали свой моторесурс, соответственно, их нужно менять. И на сегодняшний день это уже не 20-тонники, а уже 40-60, то есть более серьезная, мощная конструкция, которая позволяет более интенсивно отработать и в короткий срок получить сухое качественное зерно. Ну, а уже на этот год у нас тоже в молочной отрасли запланирована реализация целых 12 инвестиционных проектов по строительству молочно-товарных комплексов. Продолжается работа по отрасли, по птицеводству, это как раз на особенно на 4. Здесь также планируется именно площадка для откорма цыплят бройлеров. Ну и по свиноводству это на... в хозяйстве ОАО «Совхозкомбинат Заря». Здесь тоже на 24 тысячи голов свиней планируется большой комплекс. Но он будет строиться в течение нескольких лет, до 26-го включительно года. Так что все работы ведутся ежегодно, по 10-12 объектов молочно-товарных ферм вводятся. И, соответственно, конечно, это уже будет по современному уровню оборудования. Уже, знаете, ведь с каждым годом совершенствуются и те же самые проекты. Ведь отрабатывают, словно, один проект, но второй проект, третий, четвертый, а потом смотрится в динамике, как они отработают. И те нюансы, которые были самые лучшие, вот эти самые лучшие моменты, это даже расположение, может быть, помещений друг относительно друга имеет значение для того, чтобы логистика была короткая, чтобы людям надо было меньшее расстояние отходить, для того, чтобы разместить в удобном месте площадки, для того, чтобы хранить силосы или сенаж, те же самые траншеи подготовить. Ведь раньше делали траншеи такие небольшие, и это оправдано для тех, кто раскидан на хозяйство. Если они большие, там, молочные фермы, они разбросаны, то выгоднее сделать такие, двухтысячники называются. А когда это огромный комплекс, то сейчас уже строятся большие такие, 4-6 тысяч траншеи для заготовки сенажа и силоса. Это оправдано, потому что это находится прямо на месте. Все время есть что открывать, какую траншею открывать и готовить кормосмесь для животных. Но вот даже имеются, говорю, второстепенные постройки имеют значение. Вот эти современные комплексы, они дают, соответственно, отдачу уже по 20 литров в день ежедневно на одну голову коров. Это прекрасно.
Угу. Давайте вот вы сказали, что появятся новые рабочие места благодаря строительству. И давайте поговорим про обеспеченность трудовыми ресурсами. Есть ли сегодня проблема в Гомельской области с недостатком специалистов? И в каких работниках особо остро нуждаются сельхозпредприятия региона? Или все-таки кадрового голода в этой сфере у нас нет?
Как это нет? Есть, конечно, кадровый голод. Ведь, согласитесь, не каждый едет в село работать. И завлечь молодых людей, которые захотят там работать, или не молодых людей, это тоже непросто. На сегодняшний день кадры используют, дефицит самый большой в отрасли животноводства и ветеринарии. Вот если так сказать, по зоотехнической службе, то у нас недостаток составляет более 200 человек. То есть 200 человек у нас вакансий в разной степени, или там должно быть 2-3 человека работать, работает только один, есть недостаток. Та же самая тема у нас и с ветеринарной службой. Более 230 человек нам требуется для этой службы обеспеченность по кадрам. Но хочется справедливости ради и сказать, что ежегодно работают с молодыми кадрами, работают на перспективу, сопровождают их, пока они учатся в школах, мотивируют для того, чтобы они захотели поработать в этом направлении. И уже на сегодняшний год, например, для того, чтобы учились в высших учебных заведениях, более 100 человек у нас направлены на условиях целевой подготовки, чтобы они отучились, пришли новыми специалистами в хозяйство работать, и 150 человек в учреждениях среднего образования и профессионально-технического образования для того, чтобы получить высококвалифицированные кадры. Для этих молодых специалистов, которые приходят уже потом к нам работать в хозяйство, самое важное – это влиться в коллектив. Ведь приходят молодые люди, понятно, молодые люди не с амбициями, с желаниями. И что вот на самом первом этапе у них не угасло это желание, это искра огня, которая, как правило, у всех молодых людей горит в глазу, чтобы вот они смогли получить поддержку от руководящего состава, для того, чтобы они смогли поладить с теми, кто работает уже на протяжении многих лет, могли прислушиваться к тем советам, которые есть, а могли и внедрить, и захотеть внедрить что-то новое, может быть, предложить что-то новое, ведь участвуя в учебных заведениях, о новых интересных моментах, перспективных моментах им рассказывается, и, может быть, что-то внедрить захотелось бы молодому человеку, чтобы он не перегорел на самом первом этапе, это самое важное. Уже потом формируется его уже склад, уклад, и ему хочется работать, у него появляются семьи, и все, работа уже как бы, что называется, становится в правильное русло, и человек готов работать многие годы. Но вот на самом первом этапе это очень важно. Поэтому молодые люди нуждаются, мы нуждаемся в молодых людях, а молодые люди должны захотеть к нам прийти, и наша задача привлечь их в сельское хозяйство, рассказать о том, что работать здесь можно, и можно достойно работать, получать хорошую зарплату, ну и выкладываться, конечно, нужно по полной.
Будем ждать, когда вот это молодое поколение придет и закроет все согласна. Дырочки. Хорошо. Ну и в конце хочется пожелания слушателям от вас услышать что-нибудь, вот исходя из профессиональной вашей сферы, наверное.
Пожелаю просто нам высоких урожаев, целеустремленности, сил, энергии, выносливости, в первую очередь, терпения и трудолюбия. Потому что самое главное – это трудолюбие. Люди хотят работать, и у них всегда обязательно все получится.
Спасибо большое, Елена Петровна. Я напомню, у нас в гостях была Елена Петровна Филиппович, начальник управления интенсификации растениеводства Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облсполкома. На этом наша передача завершена. В открытой студии «Радио Гомель Плюс» для вас работала Анна Смирнова. Техническое сопровождение эфира обеспечивал Денис Тихонов. До новых встреч!
Открытая студия.